Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в студии Дмитрий и Олеся Пильчиковы. Дмитрий – кадровый офицер вооруженных сил, полковник, доктор технических наук, профессор. Но сегодня мы говорим о семейной жизни, потому что, ребята, вот какая-то удивительная пара, родители шестерых детей, и мы только что обсудили для меня какую-то очень значимую тему вот об этом состоянии покоя. Я, позвольте, чуть-чуть пофилософствую, прямо в двух словах. Я вот когда вы сказали про это черное и белое, про вектор либо туда, либо сюда, я действительно, вот, может быть, первый раз за свою очень долгую такую жизнь, которую я стараюсь вести там в Христе, осознала, что действительно вот покоя действительно нет. И даже, знаете, кто-то из моих очень умных таких богословских знакомых мне рассказал, что, может быть, тоже для всех очевидная вещь, но для меня это было какую-то новость, что рай и ад – это тоже не состояние, а это состояние движения либо туда, либо сюда. Ну, так, предположительно, да, то, что мы можем о них знать и то, что мы можем об этом думать. Вот, то есть у меня есть такое, ну, помощница была по хозяйству, которая из Молдавии, из очень верующей семьи, там много детишек, вот, и она, когда ей говорили, что вот Бог все видит, вот она, когда что-нибудь ей удавалось тащить там со стола, да, она это ела за печкой, потому что, ну, за печкой-то Бог, может, и не разглядит, да. Получается, что это состояние покоя за печкой тоже как не получается. Ну хорошо, давайте тогда вот о семье еще. Смотрите, вы познакомились, как вы сказали, очень далеко от храма, в ресторане, да? Вот. У нас такая есть история, что вот встречаются люди, счастливая свадьба, все круто. И потом, как бы, история продолжается так или иначе, да. Вот, может быть, в вашем случае у меня такое вот ощущение, что она, наоборот, началась так или иначе, а продолжилась как-то все лучше и лучше. То есть в течение семейной жизни вы стали расти, вы стали как-то, ну, сплочаться и куда-то еще духовно расти.
Ну да, наверное, это на момент нашего знакомства.
История улучшающаяся после свадьбы.
Развитие, да, да, это правда, потому что мы когда познакомились... Ну, если так нарисовать картинку, Константин меня поймет. Я училась в МГИМО, я работала в Сколково, я носила нескромные каблуки и совершенно не представляла себе ни семью, ни тем более мужа, который так вот все сомкнет на себе, мои интересы.
Я понимаю, хотя я каблуков не носила.
Но в МГИМО можно было увидеть это.
Да, видел.
Да, вот, и вот на этой странице моей жизни вдруг появляется вот этот новый герой. Зачем? Откуда? Почему? Вот не было тогда этих ответов. Ответы пришли действительно позже, когда вот этот водоворот закрутился. Дима, он очень человек с большущей энергией. Вот. Вот в такой истории мы познакомились. И потом Дима тоже говорил, что я не очень... подходила под него.
Да, вот почему не очень? Где семейная сцена?
А, что могу вас, сказать, что почему, тебя вали симметрия? Почему не очень? Потому что мой путь, как я говорил, не только к вере, но и к семье был очень непростым. Пришлось пройти через множество и потерь, и разочарований было все. Очень такие серьезные. Вот. Но в тот момент, хотя, может быть, атрибутика достижений, как вот я говорил, светской жизни, была на достаточно приличном уровне, вот, но было такое внутреннее, как бы, нехватка именно вот большого количества детей, скажу откровенно. Уютное гнездо было, но оно было не наполнено, скажем. Вот. И я в тот момент, скажем так, находился в поиске всего этого, мне этого не хватало. Вот. Но таком, скорее, в большей степени подсознательном, чем реальном физическом. Вот. Во время знакомства и через довольно короткое время я с удивлением обнаружил, то есть дальше в моей жизни произошло ряд великих открытий. Вот. Это я открыл Олесю, потом мы со временем вот открыли некоторых других людей, там, в ту же Матушку Елизавету, уже не верилось, что бывают такие коллективы, в которых бывают такие отношения. Не верилось, что бывают такие люди, которые излучают вокруг себя такое отношение к окружающим, к детям прежде всего, ну, и своим, и другим. Потому что, я думаю, вы меня поймете, мы-то видим вокруг, как правило, совершенно другие вещи, которые резко контрастируют с этим. Вот. А не думал, потому что это было МГИМО, потому что это было стереотипы. Для того, чтобы все-таки узнать человека, нужно с ним, ну, хотя бы поговорить, пообщаться. Вот. У нас такая серьезная разница в возрасте, например. Вот. Это во-первых. Во-вторых, ну, мы немножко разного плана. Я как-то, может быть, к технократам отношусь по жизни, образованию и тем занятиям, которые... Олеся более гуманитарный человек. То есть здесь вот такие полярные моменты, которые, говорят, тоже притягиваются. Вот. Но в чем-то мы были схожи, вот в сложности пути к вере, к семье. А в чем-то мы были существенно различны.
Но вот помимо всего была удивительная вещь. Дима очень четко считывал мои настроения, мои желания. То есть мне стоило там лежать, ну, боже, как я хочу, чтобы он сейчас был рядом. И раздается, ну, звонок, например, в дверь, и он приходил. Он всегда угадывал все, что со мной происходило. Мы на многие вещи смотрим однозначно одинаково. Мы даже вилки складываем одинаково в ящики. Это очень важно, как оказалось.
Да ты что?
Да, правда. Вот, несмотря на всю разницу, у нас вот это внутреннее мироощущение, оно, конечно, очень похоже. Да.
Насколько я знаю, вы готовитесь к тому, чтобы совершить таинство венчания.
Да, это большое событие.
Это что дает человеку венчание, как вам кажется? Зачем это семье? Есть же семья, вот казалось бы, все хорошо, дети есть, живем, растим, пребываем в гармонии. Зачем еще вот это? Как вы для себя это объясняете?
Ну, я так образно скажу, потому что как лирик это воспринимаю. Дима всегда был со мной рядом во всех ситуациях. Сдавала ли я кровь, рожала ли я, радовалась ли получению красного диплома, он всегда был рядом и всегда держал меня за руку. И венчание для меня – это то, что он возьмет мою руку и будет весь оставшийся путь меня держать за руку. И когда мы окажемся там, мы будем за руку стоять и говорить, что вот да, здесь мы сделали не то, а здесь мы вот постарались. Вот для меня это такой образ. Теперь уже это не... Как любимое это в песне? Не размыкать счастливых рук. Вот для меня это так.
Вот, может, нам не размыкать счастливых рук. Помните, Эдгарда Марина?
Да-да-да.
Прекрасная песня.
А для тебя, Дим?
Для меня это очень ответственный и серьезный шаг. Во-первых, я считаю, что этим действием мы должны, как бы, буду как физик, инженер.
Да, ты как физик.
Мы должны как бы замкнуть контур вот этой нашей семьи. Мы должны накрыть наших детей этим, в том числе и обрядом, потому что как вот говорит Матушка Елизавета, которую мы очень уважаем и с пиететом таким относимся, детей невозможно обмануть. Они считывают, сканируют, и поэтому если ты будешь делать одно, а призывать их к другому, ничего не выйдет, ничего у тебя не получится. И было бы странно, если бы мы, убеждая их в правильности такого образа жизни, такого отношения, ну, по неким никому и им точно непонятным причинам не решились бы именно взять такого уровня ответственность на себя, чтобы заключить этот брак, в том числе на небесах.
Такой был прям маленький эпизод, когда он его вот у нас на радио он прозвучит, но а вдруг кто-то не услышит, да, как-то батюшка замечательно, помните, сказал про то, что и прямо видно людей, за которых родители не матери не молятся, да? Да, да. И они какие-то сиротливые, вот какие-то неприкрытые. Вот ты просто сказала, я вспомнила это высказывание. Вот сиротливые, неприкрытые люди, за которых матери не молятся, тоже меня прям ух, самое сердце.
Ну, да. Вот это недавно духовник прислал смешную картинку с надписью, с такой. Его настолько закалила семейная жизнь, что вовсе не пугала загробная. Я вижу, что у наших сегодняшних гостей наоборот. Настолько как бы полнота бытия вот в этой семейной жизни, что хочется ее продлить и туда, и за черту времени. Это потрясающе, конечно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий и Олеся Пильщиковы, родители 6 детей, сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Наверное, нужно уличить момент, поскольку в студии у нас доктор технических наук, и поговорить про информационную безопасность. Потому что тема животрепещущая и важная. Про то, как с детьми, скажем так, решать проблему вот этого гаджиотажа, который существует всегда и везде сейчас.
Мы всем героям, причем задаем этот вопрос, и на самом деле действительно никогда толком не получаем ответа. Ну, потому что, ну, когда дети вырастают, да, и рычаги, так сказать, становятся очень минимальными родительские, то вот не очень понятно. У вас есть... Просто я думаю, что вот мы... Можно, да, Костя, немножко вот в таком ключе этот вопрос задам? Что нужно знать родителям об информационной безопасности, знаете, как, ну, как ОБЖ, как, не знаю, как азбуку, да?
Да, мне кажется, я понимаю, да, смысл вопроса. Короткая предыстория. Мне повезло, я с детства увлекался, теперь это называется информационными технологиями, вот, я осмысленно пошел в то высшее военное учебное заведение, которое закончил, хотя я перед этим закончил физмашколу при Бауманском институте, в котором училась там моя мама, и мог бы без проблем поступить туда, но в моей жизни встретились два интересных офицера, и они сказали, если хочешь программировать полет по неизвестной траектории загадочного тела, иди в одно место, а если хочешь точно знать, что это такое, там, ракета, пушка или танк, не морочь голову, надевай погоны и занимайся делом. Вот. Специальность по образованию, я инженер-математик, вот, и я всю жизнь посвятил, мне повезло, я всю жизнь работаю по специальности, служу и работаю, вот. Поэтому... Знаю об информатизации изнутри, сбоку, снаружи, со всех сторон. В контексте заданного вопроса могу сказать следующее. Родители должны понимать, что мощь этой технологии колоссальна. Это сравнимо, может быть, с океаном по силе воздействия, с теми возможностями, которые мы видим телевизоре, когда наступает там, цунами, наводнение, все что угодно. Вот. Почему? Потому что информационные технологии рассматриваются современными бизнес-процессами как инструмент достижения финансовой цели. Не идет, ничто не останавливает людей на той стороне. Они используют там, 25-й кадр в телевизионном вещании. Они изучают человека, его возможности восприятия, внешние, внутренние, подсознательные, и настраиваются на это. Как вы знаете, при маркетинге используются даже запахи, которые предпочитает человек, вкусовые добавки, которые ему сбивают его с правильного пути понимания того, какого качества продукт перед ним находится. Все то же самое в информационных технологиях. Более того, за этим стоят огромные финансовые, людские, организационные, вот, и идеологические ресурсы, которые все время стараются нас бить. С одной стороны, там есть, безусловно, масса позитивных вещей, без которых современный человек просто не может жить. И нельзя запрещать, нельзя изгонять, нельзя говорить о том, что просто вот не дам и все. Нужно объяснять и работать. Но опасность, которую представляют эти технологии для юных, молодых, не понимающих. То есть ребенок просто не понимает. Как он не понимает, что горячий утюг обожжет ему палец, так он не понимает, залезая в интернет, что может обжечь его душу и жизнь.
Дим, ну а вот как практически родитель может с этим себя вести? То есть как бы понятно, что ребенок залезает туда, куда он залезает, ничего с этим сделать невозможно. Что он ему должен сказать? Какие правила?
Для начала родитель
должен быть дороги.
Вместе с ребенком.
В этот момент.
Он, вот это и есть труд по созданию любой, не только православной, но любой семьи. У родителя должен быть нормальный контакт с ребенком. И родитель должен понимать, куда ребенок полез. То есть в бытовом смысле он не должен оставлять ребенка одного на кухне с чайником на плите.
И с включенным гаджетом.
Совершенно верно. Это не значит, что он должен все время там ему мешать. Но, слава богу, есть нормальные формы взаимодействия. Вот. То есть первая задача – это понимать траекторию движения ребенка в этом информационном пространстве. В нужный момент давать соответствующие оценки. На войне как на войне. Та сторона, как я сказал, используют все способы, в том числе и некорректные. Это не значит, что мы должны уподобляться, но мы должны это учитывать. Поэтому ребенок в силу своего возраста и миропонимания может, так же, как он не понимает вред поедания за раз огромного количества меда, который в малых дозах, как известно, очень полезен для организма, так и здесь ребенка нужно поправлять, разъяснять, иногда и физически ограничивать. Я знаю очень много методик, когда люди вводят там дни без телевизоров, убирают телевизоры совсем.
Без, без телефонов, да?
Ты, наверное, да, хочешь... большинство, могу
сказать... Без телевизоров
сказать,
мы уже живем, по-моему.
Да, большинство известных, великих продвигателей информационных технологий, там, Билла Гейтса уровня и так далее, своим детям резко ограничивали в маленьком возрасте доступ к гаджетам, технологиям. Они рисовали натуральными красками.
А до какого возраста? Вот с какого возраста примерно, ребенок примерно уже может быть допущен, ну, в таком, с доверием к нему самому?
Каждый человек уникальная личность, и поэтому, безусловно, речь идет об интервальном значении. Мне думается, что этот интервал от 10 до 14 лет. Я бы употребил средний возраст, получается 12. Это та граница, после которой при правильной работе до того, плотной и активной, тяжелой, но...
Подростковый возраст, на самом деле, да? То есть получается такой
дальше
пубертатный подростковый возраст.
Ребенок может выработать этот стержень, потому что... Все то же самое происходит и в области физиологии. Никто не выпускает в лес, в горы, в море неподготовленных людей. Никто не отпускает людей в чуждую среду, если ребенок не готов психологически, например, там. Вот так и здесь тоже.
Дим, я просто думаю, что я представляю себе, сколько ты всего можешь сказать на эту тему, но меня поражает то, что я слышу, вот я большое количество экспертов опросила на тему вот всяких там социальных сетей, их опасности, там гаджетов, всего. Я правильно понимаю, что все приходит к одному знаменателю, который называется «контакт с ребенком». То есть вот у меня даже недавно было интервью с психологом из Швеции. Я думаю, она мне сейчас что-то такое новое расскажет про безопасность в социальных сетях. Она много всего интересного рассказала, но все опять сводится к тому, там уже контакт. Имейте контакт с ребенком.
Безусловно. Конечно, да. Это как прививка. которой ты можешь поехать в Африку. Только понимай, как бы, куда ты собираешься двигаться. Вот. Поэтому формирование личности – это же важнейшая задача семьи.
Я вот простой вопрос задам. Но что такое контакт с ребенком?
Вот Олеся, говорим, а давай мы у тебя спросим, что такое контакт с ребенком, и как мама должна вот это все переносить,
правильно.
Отсутствие гаджетов, потому что на самом деле отсутствие гаджетов, оно падает тяжелым бременем на родителей, они же должны развлекать детей, чем-то занимать
постоянно. Вот, это большое мое сожаление, что сейчас к детям относятся так, что их нужно развлекать. Ну, я очень против такого подхода к ним, да, потому что давайте будем учить ребенка думать, давайте будем учить ребенка находить для себя интересные занятия, давайте с ним разговаривать. Когда у нас получается такая ситуация тоже, давайте посмотрим там что-нибудь, я говорю, а давайте поговорим. Или давайте папа нам расскажет, потому что папа у нас в кладе знаний, давайте нам папа что-нибудь расскажет, а мы все там дружно послушаем.
Ну, это потрясающе, потому что, ну, как бы то, что я слышу, то, что вы не просто об этом рассуждаете, вы впряглись практически в эту повозку.
Мы одно время занимались вообще только этим. Был у нас такой период, когда мы прям глубоко погрузились в эту тему и этим занимались. А сейчас мы так в меру, скажем. Но мы все равно считаем, что...
Давайте посмотрим,
это
а давайте поговорим.
Труд,
да? Давайте поговорим.
А давайте расскажи,
ты расскажи.
Тот процесс, который происходит, благодаря которому получается православная
семья. Ведь наши, может быть, Константин не знает, ведь мы, наши дети не ходят ни в детские сады, ни в школы. Мы такие полные хомскулеры. Вот, и потому мы выстраиваем свой процесс образования, воспитания, интересов, вот, поэтому немножко по-другому, чем мы его не сдаем в детский сад, мы не сдаем, как тот же Дмитрий Смирнов говорит, как чемодан в камеру хранения, мы со своими чемоданами ходим сами везде и всюду, да.
Мы поедем,
какие же вы тренированные уже ребята.
Укладываем, да.
Да, слушайте, ну у вас и мускулы родительские, если вы с этими чемоданчиками столько ходите.
Мы тут посмотрели с детьми советский, начало советского фильма «Три мушкетёра», этот мюзикл знаменитый. И после этого со старшим сыном час бегали по квартире с линейками, махались и кричали «Защищайтесь, сударь!». Жена посмотрела на нас, говорит, мне говорит, я поняла, зачем тебе нужны были дети.
Нравилось, что не доиграл.
Ну, кстати, я вот, когда мы говорили про семью и... Ведь нас очень сильно воспитывали дети в этом плане. Они нас очень сильно переделывали.
А вот как это происходило? Они вас побуждали
они
делать?
Они ставили такие задачи перед нами, что нам приходилось вот этой дорогой ее прошагать своими ногами и прийти и найти это решение, как это сделать так, чтобы ему было хорошо, ему было комфортно.
А еще часто бывает, что решение очевидно, ты к нему пришел. А дальше, вот как правильно Аня говорит, вот эти многие родители, ведь все же знают, что поиграть с ребенком это более правильно, более как бы здоровый образ жизни для ребенка прежде всего, чем включить ему мультик на телевизоре. Но надо найти в себе сначала душевные силы для того, чтобы сказать «да, я буду это делать», а потом и все остальные душевные и физические силы, и это реально с ним делать. Вот и все.
Но мы же при этом не говорим о том, что вообще мультики нельзя показывать.
Нет, ну, конечно, мы
никогда.
С ужасом
спросил. Маргинальную позицию тоже не
побледнел даже немножко.
Здесь мультик – это информационные технологии. Надо осознавать его положительные и отрицательные моменты. Вот. И те плюсы, которые он несет. В том числе, кстати, для многих людей... Время, на которое они ставят мультик, это время, когда можно пойти, включить плиту, приготовить для ребенка еду. Далеко мы отлично понимаем, что у многих, у большинства населения нет просто физически свободного времени для того, чтобы там не сдать ребенка в детский сад, и это есть проблема.
Конечно, проблема. Конечно. Мне очень нравится, как вы друг друга взаимодополняете, как Олеся так как-то говорит о высоком, а тут же... приходит папа и замыкает. Как ты сказал, замыкаешь контур. Замыкает контур и накрывает сверху.
Ну и нам пора замыкать контур нашей сегодняшней беседы. Очень интересно. Спасибо вам огромное. Я, как всегда, обогатился.
Сегодня мы говорили с семьей Пильщиковых, Дмитрием и Олесей, о том, как уберечь детей от информационных технологий, о том, как строится православная семья, и о том, что путь, на самом деле, к православию, он может быть таким, знаете, прямым и светлым. Вот буквально ты высадился из Мерседеса около храма и пошел на службу, да? А может быть, каким-то очень тяжелым и окольным, вот, и на самом деле это не менее как бы почетный путь. Вот, большое вам спасибо за то, что вы откровенно и как-то так дружески с нами побеседовали.
Да, спасибо вам за то, что вы нам дали возможность поделиться, потому что для нас это очень такое, то, что, такое сокровище, да, которое мы пытаемся хранить и...
Родители 6 детей, Дмитрий и Олеся Пильщиковы, сегодня были в программе «Светлый вечер». С вами также в студии была моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».